Вижу вас. Так.
Я включила, у меня какая-то какие-то были дополнительные, оно будет, не будет, запись этого компьютера. И вот у меня включилась запись. Это в моих настройках дополнительно.
Это вы на свой компьютер записываете, получается.
Это не будет такая запись?
Я не знаю, какая.
Сейчас показываю значок записи.
Ну, я знаю, я вижу.
Да? Да. Ну все, тогда давайте начинать. Так, я сейчас выключаю всем звук. Всем добрый вечер. Мы, как обычно, начинаем с молитвы за государство Израиль и за мишаберах, за больных. С каваной, конечно, на недавнее событие. Авину шабашамаем, цур Исраэль вуголон, барехат мединат Исраэля решит смехат гулатын. Аген алэга бавратха сдыхал фрост, алэга сукат шломаха, ушлах урхава амитеха нараше сарая вэце. Атакнем бойца тавами уфанеха. Хазек и тэдэ мегенерец кочэна, он хилэм алагэйну ишуава, атэрэт ницахон тэатрэм, вэнатата шалом баарец, восемхат улам лэшвэя. ותחינו כל בית ישראל, פקודנה בכל ארצות פזרגם את הליכם הרק המיעוט לציון ערך. שלום משכן שמך. ככתוב בתורת משה עבדך, אם יהיה נדחך בקצה השמיים משם מקבצך דרגך ומשם מקחך. ויביאך אדוני אחיך אל הארץ אשר ירשוב אותך רשתה ויפתיך וירבך מולותך. ויחת לבבינו, להבה ירא את שמך. ולשמור את כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בן דוד משך צדקך לבדות מחקק את צשותך. הופעה באדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, אומר, כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל מלך, מלכותו בכל משל עמי צבע. מישברך זבלניך. מישברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה. הוא יברך וירפא את החולים. בעבור שכל הקהל מתפלאים בעבורם בשכר זה, הקודש ברוך הוא, ימלא רחמים עליהם, לחלימם רפתם, וחזיקם וחייתם. וישלח להם ערה, רפואה שלמה מן השמיים, לכל איבריהם וכל גידיהם תוך שאר כל ישראל. רפואת הנפש, רפואת הגוף, רפואה קרובה לו, שתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן.
אמן!
טוב. Буквально полчаса назад, когда я просматривал свой мейл, я обнаружил, мне прислали файл переписки антисемитского обсуждения по поводу погибших на Мироне. Безусловно, очень больно это читать. Больно, что есть люди, которые безразличны к чужой боли. Это, наверное, самое неприятное. То, что я хочу сделать сегодня, это провести анализ того, что происходит вообще из года в год на Мироне, динамику, что произошло с этим днем с духовной точки зрения. Я больше всего не хочу, чтобы кто-то сказал, что антисемиты ругают, это туда же. У меня нет цели ругать. У меня цель поиск истины. Я по жизни ищу истину, и из года в год некоторые вещи, происходившие Блокбаумер меня напрягали. Я как мог с этим выступал. Вот. Не знаю, может быть, кем-то я был услышан. Итак, уже в пятницу в религиозных рассылках, в религиозных кругах нашли объяснение произошедшему на горе Мирон. Нашли отрывок в Зогаре, в котором говорится, что вот была гзера Мишамаем, что погибнет 45 человек. Должно было погибнуть больше, но благодаря заслугам Раби Шимона и его группы мудрецов, значит, сошло до 45. Вообще само понятие гзера, гзера это как бы решение, принятое на небесах, которое не имеет отмены. Нет отмены у гзера. Гзера это вот как бы как отрезать лигзор, вот, как отрезать кусок ткани, он уже никогда не станет единым куском. Вот гзера это вот на небесах решили и все. Вот это вот объяснение, оно всех сразу успокоило. Вот. Вывод, что все делали правильно, но так предопределено свыше, что можно сделать. Мне не нравится это объяснение именно по той же самой причине, что оно успокаивает. Которая произошла, это тоже гзера. Вот. Но при этом мы можем видеть из истории, что выжили те польско-украинско-молдавско-белорусско-венгерские хасидские дворы, что успели уехать в Эрец Исраэль. Те, которые успели уехать сюда, те сохранились. Те, которые остались там, попали под газеру погибших в катастрофу. Как это связано с событиями на Мироне? Очень просто. Вот как раз те, кто зажигали, тот, кто зажигал главный костер на горе Мирон, это, который был на крыше самой этой постройки, Адморми Буян. Значит, это алия начала 20 века. Тот, кто зажигал второй костер, который наиболее близко к тому месту, где произошла трагедия, значит, тоже алия начала 20 века, там, если я не ошибаюсь, 1911 год. При этом, да, гзера на погибших в катастрофу, но при этом, вот я подарил синагоге книгу, в которой молюсь, подарил книгу «Адморы, погибшие, хасидские адморы, хасидские лидеры». «Адмор» — это аббревиатура. «Адонейну Рабейну Марейну». «Марейну Рабейну». Есть список адморов, которые приезжали сюда в 30-е годы 20 века. Приезжали, посмотрели, вернулись обратно в Польшу и погибли в катастрофе. Зачем они приезжали? Приезжали посмотреть, приезжали понять, можно ли сюда переезжать, можно ли сюда перевезти людей. Вот, и решили, что нельзя. И все эти дворы канули веку. Когда мы говорим про Лагбаомер, то здесь много всего накручено, и все-таки надо начать с самого начала. Вот я в четверг давал урок по святости этого дня. Значит, фактически праздником, праздничным днем это становится с 1571-72 года, когда Ария Кадош, поднявшись в Эрец Исраэль, он здесь поднимается на гору Мирон в Лагбаомер и зажигает костер. Он же тогда и нашел среди могил на Мироне, нашел могилу Раби Шимона Бар-Йохая, про которого известно было, что он был там похоронен, но так как надписей на могилах не было, то и уже не помнили, где точно эта могила. И только благодаря уникальным духовным способностям Аризаля была найдена эта могила. И он соединяет две вещи. Он соединяет 33-й день счета Омара с горой Мирон и могилой Раби Шимона Бар-Йохая. Раби Шимон Бар-Йохай, как известно, считается автором самого большого каббалистического труда книги Зоар. Так вот, процитирую, как он это, значит, процитирую Шара Каванот 12 Рав Хаима Виталя, где именно описывается подъем Аризаля на Мирон. Вот, он пишет так. Об обычае идти в день Лагбаомер на могилу Рашби, его сына Раби Элиэзера, которые похоронены в городе Мирон, как известно, и пить, и есть, и радоваться там, я видел, что наш учитель, то есть Ари, что пошел туда один раз в Лагбаомер, он со всей своей семьей находился там 3 дня с начала той недели, и это было один раз, когда пришел в землю Израиля из Египта. Но мне неизвестно, был ли он уже так посвящен в эту великую мудрость, которую достиг после. Но Рав Йонатан Шагиш свидетельствовал мне, что за год до того, как я пошел с ним учиться у нашего учителя, повел тот своего маленького сына всю свою семью и там постриг его в соответствии с известным обычаем и устроил там застолье и радость. Также свидетельствовал Раби Авраам Леви, что в упомянутый год он тоже ходил туда и сказал ему наш учитель, что видел, как Рашби стоит на углу могилы. Ведь Рашби один из 5 самых великих учеников Раби Акивы, а потому время его радости в Лагбаомер. Значит, тут потрясающая странная концовка. То есть тут, значит, Ари прожил в Эрец Исраэль 2 года. После этого он умирает в возрасте 37 лет. За эти 2 года наша традиция пополнилась массой потрясающих вещей. Первое – это, конечно же, Каббала Ари, дурианская Каббала. В традицию у нас вошли такие церемонии, как встреча субботы, Каббалат Шаббат, праздники Лагбаомер и праздник Тубишват, которые до Ари были просто техническими датами. Ари наполняет их смыслом. Значит, как известно, что 33-й день счета Омара – это перестали умирать ученики Раби Акивы. Наиболее древний источник на это – это Рав Менахем Меири, это 13 век. Он пишет, и традиция, которую мы получили от Гаонов, что в 33-й день счета Омара перестали умирать, и поэтому принято не поститься в этот день. То есть перестали умирать, речь идет о тех, о большом количестве учеников, о гибели большого количества учеников. Как сказано в Талмуде в Евамот, 62-й лист, это 12 тысяч пар учеников было у Раби Акива, от Гевата до Антифаруса. Все умерли в один период и так далее. То есть именно о гибели этих учеников идет речь в Лаг Баомер. После гибели их Раби Акива убегает на юг и воспитывает еще 5 учеников, через которых, собственно, сохранится все еврейское учение. Я пустил мир знания, пока не пришел Раби Акива к мудрецам на юг, я обучил их, Раби Мейра, Раби Иуду, Раби Йоси, Раби Шимона и Раби Элиазара бен Шаму, те, которые сохранили Тору на ее уровне. Значит, Раби Мейр – это учитель Раби Гуда Наси, фактически самый цитируемый в Мишне. Раби Юда, Раби Йоси – наиболее цитируемые авторы в Тосефте и Барайте. Раби Шимон – это тот самый Раби Шимон бар Йохай, который считается автором книги Зога. И еще один. Соответственно, Раби Шимон только становится учеником Раби Акивы после гибели тех 1000 учеников. Но то, что делает Ари, он соединяет смерть Раби Акивы, смерть Раби Шимона бар Йохая с теми учениками. Значит, фактически, если проследить логику внутреннюю, то Раби Акива – это тот, кто из маленького бунта бар Кохбы делает действительно национальное восстание, национальную войну, войну за независимость, в надежде, что Бог также поможет нам, как и помог во время Хашманаим, Маковеев, события Хануки. И восстание терпит поражение. 2,5 года длилось восстание, оно терпит поражение. Мы не смогли одолеть их физически. И Раби Акива воспитывает учеников, которые смогли сохранить традицию. Ари, сам будучи каббалистом, привязывает Раби Шимона, автора Зогара, к гибели тех учеников и говорит, что нас вытолкнули с этого мира, с физического мира, вот, но мы смогли сохраниться как нация благодаря укреплению духовности, символом которой является книга Зогар. То есть через Каббалу был преодолен этот самый кризис. В четверг на уроке я попытался эту идею перевести на язык психосоматики. Вот, и фактически это выглядит так, что как сохранение личности при старении организма, когда функции организма слабеют с возрастом, вот, но сохранить светлый ум, сохранить логику, адекватность до последнего дня – это сила, это достижение. Это сторона святости этого дня. Теперь, как сформулировал замечательно мой учитель Рав Йоэль Шварц, он сказал, что Тора не зря называется Эцхаем, древо жизни, а именно, что как дерево, дерево каждый год дает новые ветки и покрывается новой листвой. То есть дерево, живое дерево, оно развивается. Признаком Торы является то, что она постоянно обрастает какими-то дополнительными вещами. То есть она живое, оно развивается. Значит, как развивалась история с Лагбаумером? Значит, в 19 веке раби Исраэль из Ружина, внук Магида, выкупает у Цфата право зажигать костер на горе Мирон. Значит, Руженер считается как бы третьим лидером в хасидском движении, как бы исторически. Первый это Балшантов, который ассоциируется с сферой хесед, то есть желанием давать. Магид из Межерич – это гвура, это выстроить рамки, и Магид строит действительно хасидское движение. Балшемтов был душой, Магид был организатором. Руженер – это Тиферет. Тиферет – это великолепие. Руженер, вокруг него аккумулировались очень большие деньги, и нищее польско-украинское местечковое еврейство жертвовало на это, чтобы у нас было что-то, чем можно гордиться. У Руженера была карета, такая, как у нескольких из европейских царей. У Руженера во дворце за вечер сжигалось столько свечей, сколько на балах в каких-то там дворцах. У Руженера выступали лучшие музыканты. Нищее хасидское население гордилось, что у нас есть что-то, как бы, что-то великолепное. Руженер строит большую синагогу в старом городе Иерусалима. Синагогу, которую мусульмане, арабы взорвут в войне за независимость. Синагогу, которая сейчас, вот последние только лет 10 назад, ее смогли восстановить. Потому что до этого не было просто такого количества денег, чтобы в это вложить. Руженер выкупает у жителей Цфата, которые жили тоже очень бедно. Он дает какую-то большую сумму денег общине и выкупает право зажигать костер в Лагбаумер. С тех пор, вот с начала 20 века, до этого Руженер сам посылал своих посланников зажигать этот костер. Значит, после того, как Хасидут Буян поднялся в Эрец-Исраэль, соответственно, Адмор из Буяна из года в год зажигает этот костер. Второй костер, то есть костер он один, да? Вот. Но как бы еще много кому хочется сделать праздник, быть в центре праздника, в центре внимания. Значит, есть еще второй костер. Второй костер зажигается Адмором из Талдот Аарон. Талдот Аарон – это община в Иерусалиме в основном, в Иерусалиме и в Бет-Шемеше, которая Аарон – это не Аарона, который брат Моше, это в память о Аароне Роте, который в начале 20 века поднимается из Сатмара в Эрец Исраэль, в Иерусалим. Вот, и он сильно болел идеей того, чтобы евреи отвечали «Амейн» громко, вот, на кадиш, на благословение, то есть какая великая вещь в произнесении слова «Амейн». Вот, настолько, что он там как бы организовал движение, которое называется «Шамра Эмуним». То есть «Эмуним» – это не вера, а «Амейним», то есть хранящий «Амейн». У него халат в такую как бы тонкую желтую полоску, в отличие от Буян, у которого темно-синяя полоска. Как там. Значит, нельзя зажигать параллельно два костра. Значит, соответственно, Толдот Аарон зажигает костер обычно на исходе Лаг ба-Омера, но так как в этом году это попало на пятницу, то как бы зажигали фактически один за другим. То есть в один и тот же вечер зажгли. Понятно, что Цибур Сфаради, восточные евреи, которые с большим уважением относятся и к Каббале, к изучению Каббалы, к Мекубалим. У восточных евреев есть целая традиция изучения Каббалы, и теоретической, и практической. Значит, и она не прерывалась никогда, в отличие от европейского еврейства, у которого после изгнания евреев из Испании, когда большая часть испанских евреев приняли христианство как бы символически, внешне, чтобы спастись, но это было очень болезненно воспринято в Европе, где масса евреев шли на смерть, отказываясь принять христианство, а тут получается ради спасения своих кошельков, ради спасения своих имений добровольно испанские евреи принимают христианство. И тогда в попытке понять, что могло послужить трамплином к этому, начинается копание А. До этого что было? До этого был золотой век Испании, да? Испанской общины. Золотой век, Испания – золотой век. Это расцвет изучения философии, еврейской философии, там Морена Вухин, например, Рамбама, и расцвет изучения Каббалы, теоретическое и практическое. Вот. И тогда в Европе принимаются постановления, запрещающие изучать философские тексты, запрещающие изучать каббалистические тексты. Там тем, кто еще не достиг возраста 40 лет, у кого нет семьи и минимум двух детей, двоих детей. Значит, я как бы воспитан в ашкеназской традиции, беседовал с восточными евреями много раз, и на что они так с ухмылкой говорили. Говорит, понимаешь, что кто до 40 лет не прикасался к Каббале, вот в 40 уже поздно. Вот. То есть уже достичь чего-то сложно. Так вот, для восточных евреев, безусловно, как бы это место тоже свято, и этот день, соответственно, нарастало стекаются туда разные группы. Территория поделена на как бы, здесь одни, здесь другие. Кто-то организовывает только для своих, кто-то организовывает раздачу еды для, и воды для всех паломников. Под это, естественно, собираются деньги. Все это массово, все это неорганизовано, машины бросаются где угодно. Потом уже подключают к этому госслужбы и уже вводятся, наводятся в какой-то порядок, и Эгид уже посылает, то есть все водители Эгида в эту ночь работают. Работают по доставке евреев на Мирона и обратно. То есть это все плавно-плавно развивается, нарастает. Всем известна песня, которая уже была так, одна из самых таких приятных, это «Восточными евреями». Написано «Бар Йохай Нимшахта Ашреха Шемен Сасон Леха Вереха». Это припев. Там их что-то, там 10 куплетов, по-моему. То есть оно все развивалось для детей по всему Израилю. Это стал праздник костров. Вот, и стихийным бедствием для пожарной охраны. Вот, но за месяц, за два дети не собирали везде валяющиеся упаковки, дрова, миштахим, откладывали, чтобы в этот вечер собраться у костра. Это организовывалось и просто спонтанно, и школы это делали, и общины. Значит, среди вот этого вот развития, которое развитие естественное, появилось еще одно дополнительное развитие. Вот. А именно у Раби Шимона, так как надо делать рекламу этого дня, у Раби Шимона появился портрет. Вот. Сейчас я вам его покажу. Вот. Узнаете? Вот. Если по портрету, то по глазам и носу я даже на него чем-то похож. Надо понимать, что человек умер во втором веке новой эры. Вот. Откуда взялся портрет? Вопрос очень хороший. Дальше начинает развиваться, раскручиваться вещь под названием Неркадош. Значит, берутся цитаты из Орахаем. Орахаим – это один из выдающихся каббалистов восточного еврейства, написавший одноименный комментарий на Тору. Орахаим, могу показать, толстый двухтомник такой. Орахаим говорит, пишет такую вещь, что если человек придет на могилу праведника и зажжет свечу, лейлуй нешама, души этого праведника и попросит о чем-то Бога, то душа этого праведника не отойдет от престола славы Всевышнего, пока просьба этого человека не будет удовлетворена. Хорошо, как бы естественно, у нас есть масса могил праведников, особенно здесь, на севере, в Галилее. Все мудрецы Мишны и Талмуда, вот они все здесь. Вот посещение молитвы на могилах праведников, это вещь традиционная. Вот. Но тут получается, как бы, вот, накладывается на то, что это Раби Шимон бар Йохай, то, что это Ари, сам Ари зажигал костер на Лаг Баомер на горе Мирон. Вокруг этого начинает накручиваться традиция. Значит, из Ор ха-Хаим цитаты, которая общедоступна, появляются какие-то высказывания. Я цитирую по журнальчику, который специально был выпущен к Лаг ба-Омеру. Я собирал эти журнальчики 4 года подряд. Значит, здесь говорится: «Сот кабала шело нетгала ле афадам меот шаним». Значит, тайна кабалы, которая не раскрывалась никому на протяжении многих столетий. И дальше говорится: Рабейну Ари Акадош, значит, Ари 400 лет назад, Ая решом шизаха ладликет нер тамид мааль циюн Акадош. Значит, Аризаль 400 лет назад первый, кто зажег свечу, нертамид, вечная свеча, на могиле Раби Шима. Значит, понятно, что как бы, ко времени Ари никакой постройки еще там не было. Да? Вот. Откуда берется нер? Значит, строится постройка, циюн, да, вот, находятся люди, которые в этом месте хотят проводить побольше времени и учат там Тору, Талмуд, каббалистические тексты. Соответственно, ставится, зажигается свечка, при которой они учатся. Потом, значит, то есть раньше это все было масло, да, вот. Потом это будет уже выглядеть как стеклянная ваза, наполненная маслом, и там фитиль, вот, так, чтобы ее не зажигать каждый раз, а чтобы она горела долго, вот. А потом вдруг появится вот такое вот странное заявление, что Ари первым зажег там эту нертамид, вечную свечу, вот, и с тех пор туда подливают как бы масло. Значит, сейчас, секунду. Ядуа медарей дарот ше кашер рабейну Ари, Ари Акадош в Эталмидав, идлику это нертамид алькевера цадик, Гэм бикшу бакашот аля нашим шагаю скуким лейшуа гдула вехулам носу баота пхина шенемар. Значит, и цитата из Торы: эштамиту кадалю мизбех лотирбе. Значит, как, вдруг тут говорится, что Ари, когда зажег вечную свечу на могиле Раби Шимона бар Йохая, он и его ученики, они молились за всех конкретных людей, которые нуждались в спасении, и они, и спасение к ним пришло. Вот. И дальше говорится, тут еще одна вещь, значит, Иштамшу бо, то есть этой свечой пользовались лейтим надирот, бельват, то есть в крайне редких случаях, вот в скобках, кмоба магифат ахолера бацфат лифней машана. Пользовались в крайне редких случаях, значит, как, например, эпидемия холеры в Цфате 100 лет назад. Значит, дальше это обрастает, как бы людям надо дать какие-то подробности, значит, вот даются подробности. Значит, подробности у нас такие, что Нер Кадош, то есть берется чуть-чуть масла с той свечи, которая там горит постоянно. Каббалисты делают какие-то там глобальные тикуним на это масло, значит, и делают индивидуальные свечки для каждого, значит, нуждающегося в спасении. Значит, Маамад Яцекат Ашема. Быша, значит, во время 2.15 лифнота бокер, 2.15 ночи, да? Шазо, значит, это время, когда каббалисты, значит, занимаются работой, готовятся к завариванию, вывариванию этой свечи. В 3 часа тикун нер тамид, мекубалим акдошим йоцким это шемен мин нер тамид. Значит, в 3 часа ночи они берут масло из той вечной свечи и добавляют в это варево. В 4.30 значит, Потех эт сефер атикуним тфилот узгулот шель бен Ишхай. Открывают книги каббалистические тикуна по бен Ишхаю. Это великий мудрец, живший в Ираке в прошлом веке, в 19 веке. В 7.15 Маамат нер Аханата нер. В 7.15 утра, значит, подготовка к подготовка свечи, готовят эту свечу, значит, молятся молитву, в 9.30 мадликим, амакубали мадликим от нера кадош. Значит, наработалось какое-то количество как бы подробностей, непонятно откуда взявшихся. А дальше начинается. Значит, есть бесплатный телефон. 1-700, он внизу. Вот. Звонишь со своей проблемой. Список проблем тут у нас есть. Значит, есть Еладим. Кому надо забеременеть? Есть Зивукоген, кому нужен успешный брак? Рефуа, излечение. Вот. Звонишь, и тебе, значит, ты заказываешь на дом эту свечу, вот, сделанную этими макубалим. Вот. Понятно, за работу надо оплатить. Вот. Но там за тебя кто-то молится. Вот. И в конце концов уже обращение вот такого формата. То есть накручивается все. Сейчас я вам покажу, как. Где здесь цифры? Сейчас, вот, пожалуйста. Вот, например, Нерозивугим. Браки. 1359 рыбаким и рыбакот, значит, отчаявшихся найти супруга супругу, заказали в прошлом году нертомид, за год вот они нашли себе пару. Вот фотография инвалида, который счастливого, который нашел себе пару. НРФУА, 1400 больных тяжелыми заболеваниями зажгли эту свечу и обрели излечение. И вот НЭС, там, 1126 людей, которым нужно было, заказали нероцала, свечу за спасение, отцала вашмира, спасение и защиту. Обрели спасение, защиту, значит, 1240 Нера и Владим, пары, которые не могли забеременеть, зажгли свечку, забеременели. Вот. И в конце концов, вот реклама, типа вот этой вот, видите, то есть как бы стоп, пния и шит, ах якар, охот якара, значит, у тебя есть две опции. Или ты сейчас заказываешь эту свечку, то есть свечку, и ждешь изменения в твоей жизни, или сиди себе, где ты находишься, и жди еще год и еще год. То есть упустишь момент, твоя проблема. Вот, тебе дается шанс, вот он. Вон он, телефон бесплатный, надо только позвонить. Что плохого? То есть разве плохо там, ну, то есть я когда показывал вот это вот, то есть я собирал это у меня в почтовом ящике, из года в год я это собирал, 4 года подряд. Вот. Я просто читаю, как бы я читаю, смотрю на картинки, фотографии одни и те же, только несколько раз разворачиваются там слева направо, зеркальное отражение. Вот, увеличиваются, уменьшаются. Вот, меняются чуть-чуть, поправляются цифры спасенных, излеченных и так далее. Вот, когда я людям говорил, люди, это не вера. Где здесь Бог? Вот мне говорили, ну смотри, ну это повредит. Я говорю, нет. Ну, раз не повредит, то почему бы не попробовать? Что в этом плохого? Что в этом плохого? Первое, это, а где здесь служение Богу? Где здесь исполнение хоть какой-нибудь заповеди Торы? Это первое. Второе, я не люблю ложь. Что, Ари зажег эштамид и молился. Ари зажег вечную свечу. Самый выдающийся ученик Рав Хаим Виталь пишет об этом очень-очень сдержанно и аккуратно. Он говорит, это то, что я уже цитировал, что я видел, что наш учитель Ари пошел туда один раз в Лагбаомер, он со всей своей семьей находился там 3 дня с начала той недели. Это было один раз, когда пришел из Египта. При этом он же подчеркивает, но мне неизвестно, был ли он уже тогда посвящен в эту великую мудрость, которую достиг после. То есть, чтобы он участвовал, если он не участвовал, и все, кто, все ученики Ари, никто не говорит про эту свечку вообще, вот, то как вдруг через 400 лет у нас такие потрясающие подробности? В 2:15 ночи надо сделать это действие, в 3 часа ночи надо сделать это действие. Что еще плохого? Неркадош спас жителей Цфата от холеры 100 лет назад. Во-первых, свидетели не сохранились, подтвердить мне это никто не может. Про письменные упоминания я уж совсем молчу. Такого просто нету. Вот. Но интересно, что все эти брошюрки вдруг исчезли в прошлом году, когда все было закрыто на корону. Если все было закрыто, если это такая великая вещь, о которой вдруг спустя 400 лет вспомнили, и тут описывается почему. Потому что каббалисты увидели, что сейчас невероятная потребность у людей, поэтому то, что передавалось втихаря, вдруг это используется массово, вдруг, когда это действительно надо массово, когда люди умирают, оно как-то раз и быстро свернулось. Даже эта песня «Бар-Йохай Нимшахта Ашреха», «Бар-Йохай Нимшахта», то есть «помазан», это речь идет о помазании маслом, «Нимшахта» – «помазан маслом», «Ашреха», то есть «счастлив ты», «счастье тебе», «Шемен Сасон Леха Вереха», «масло ликования», для твоих друзей. Извините, но масло помазания описано действительно в Торе. Масло помазания использовалось для помазания царей и для помазания пророков. Даже когда родился Рабби Шимон бар Йохай, уже у нас не было ни царей, ни пророков. Как он вдруг Нимшахта Ашреха, значит, простому народу, напевающему песенку, да лампочки. Вот. Он этих подробностей не ищет. Ему это не важно. Значит, поделюсь впечатлениями. Вот этот вот самый Адмор Талдот и Аарон. Трагедия произошла в 27-м секторе, рядом как раз с вот этим вот вторым костром, который зажигал Адмор из Талдот Аарон. За 2 недели до Лаг Баомара этот Адмор приезжал на шаббат в Кармель. Шахарит он молился в Маяна Тора в синагоге. Надо отдать должное, в синагоге восточных евреев. Вот, не каждый хасидский Адмор пойдет к сфарадим. А Минху, третью трапезу и Марев, он был в синагоге, в которой я молюсь. В синагоге Мария в Кармеле, на Мария Краме. Вот. И, соответственно, значит, на третьей трапезе был устроен такой мини-тиш. То есть сначала напевание нигуним, пока он настроился, значит, на то, чтобы говорить. Вот я спустился там послушать, как бы, что он скажет. Вот. Он рассказал, как брат его умер от короны. Вот, и еще несколько близких, как корона стала большой макой для близких ему людей. Вот. Он, конечно же, проехался по телефонам и компьютерам. Вот. А Махширим Аэлу Рахмона Лицлан значит, эти приборчики, боже упаси, значит, мужчины, это развращает, и наши девочки банот ламдота цель гоят, и, ну, в общем, он из умеренных натурой карта, то есть он говорит, то есть Толдот Аарон, это Сатмар, в принципе, вот, в Сатмаре есть движение натурой карта, это которые как бы анти, все они, вся эта группа не признает государство Израиль, все они не пользуются никакими правами и даже больницу оплачивают из своего фонда. Даже там женщине надо ехать рожать, оплачивают сами. Вот, не получают никаких пособий. Значит, сам же он говорит, что есть у нас несколько десятков человек, которые как бы кицоним, которые такие резко как бы такие экстремистски настроены. Вот он говорит, ну, у нас есть еще там 1500 семей, которые умеренные. То есть он представляет собой умеренных. Вот, что он искал в Кармиэле? Вот, он искал в Кармиэле как раз как бы новую площадку для своей общины. То есть надо куда-то развиваться. Кармиэль сейчас стал очень привлекательным местом для харидимного круга, потому что несравнимы цены на жилье здесь пока с ценами в центре. Это он как раз, вот, если вы видели видео с трагедии, то когда показывают трибуну, он стоял в этом в халате, в мелкую желтую полосочку, желто-коричневую, вот, и он платком прикрыл лицо, когда объявляли, что сделайте коридор для служб спасения. Я не понимаю, почему Нер Кадош, или тем более, если у него такой большой сход, такая заслуга перед Всевышним в зажигании огня на горе Мирон, почему это не защитило от вируса, который несопоставим с холерой. Значит, все-таки взгляд на Лаг Баомар глазами Торы. Я надеюсь, что вот это вот Нер Кадош, что это больше не возобновится, хотя все может быть. Когда жизнь по чуть-чуть наладится, я думаю, что подобные вещи опять будут раскручиваться. Вот. Но меня интересует именно взгляд Торы на Лаг Баомер. Главная проблема, которую я вижу, это подмена понятия мицва на сгула. Значит, мицва это от слова цав, приказ. Мицва это то, что Творец мира дал как инструкцию к пользованию этим миром. То есть мы, все наше учение стоит на том, что Бог создал этот мир с потенциалом прийти к совершенству и дал нам инструмент исправления себя и исправления этого мира. И это Тора, это заповеди Торы. Заповеди – это инструменты. Это инструменты, которые дал Всевышний.
Это не цель.
В самой Торе при этом говорится, не добавляйте, то есть не прибавляйте к тому, что сказал Бог. Да, есть понятие обычай. Есть действительно люди, настолько пропитавшиеся Торой, что как бы они становятся уже в глазах других примером для подражания. И их какие-то мелкие обычаи люди перехватывают. Там молитва Раби Иуда Анаси. Он составил для себя молитву своими словами, которыми он молился Богу каждое утро. Вот. Этот текст у нас находится в Сидуре. Действительно потрясающе хорошая молитва. Тот, кто чувствует, как бы, что это отражает его настроение, это очень хорошо. Хорошо прочесть эту молитву. Но есть иногда тенденции, когда зашкаливает, когда провозглашается, что обычай более свят, чем Деорайта, чем заповедь Тора. Там, значит, в условиях антисемитской России опасности погромов в отдельных местах отдельные адморы не спали в суке. Реальной опасности. В память об этом, живя здесь, на святой земле, слава Богу, ничего не опасаясь, некоторые религиозные люди не спят в суке в память о том, что те личности, которых как бы уважают, они не спали. Вот это вот есть конфликт между... Это пример конфликта, что Мингак ставится выше Деорайта. Тора с такими вещами, Тора приводит несколько ситуаций, где демонстрируется отношение Бога к подобным вещам. Например, история с тельцом. История с тельцом для всех очевидна, что телец был сделан из страха. Телец был сделан не как знак протеста перед Богом. Какой мог быть знак протеста перед тем, который их спас, вывел их из рабства, освободил их и несколько раз за короткий период спас от неминуемой гибели. Они, когда Моше поднялся на гору, они очень боялись остаться без покровительства Бога. Очень боялись. Поэтому, когда нет Моше, они пытаются угодить Богу. То есть хронология этих событий очень простая. Готовясь к дарованию Торы, народ в едином порыве говорит на Асе Венишма, сделаем и будем стараться понять. На Асе, прежде всего на Асе, второе Нишма. То есть мы тебе настолько доверяем, что бы ты нам ни приказал делать, мы сделаем. То есть мы видим, что ты самая великая сила в мироздании. Мы готовы тебе служить. Скажи, как тебе служить. После этого под горой Синай звучат 10 заповедей. 10 заповедей, фактически их общий контекст – это будьте людьми. Как быть человеком? И народ остался в растерянности. Они не получили ответа на главный вопрос, который ожидали. Как служить Богу? Мы хотели тебе угодить. Как служить? А Бог говорит, будьте людьми. И когда они остаются без Моше, у них сдают нервы. И в этом порыве они пытаются служить Богу так, как они видели, как служили египтяне своим божествам. А именно, храмы, жертвы, праздники, возлияния, воскурения, празднования. И они делают то же самое. То есть, если тем было угодно, значит, и нашему тоже будет тоже понравиться. Они это делают от всей души. Нельзя заподозрить там, что кто-то это делал с каким-то злым умыслом. Нет, они это делали от всего сердца. Но то, что Бог проговаривает Моше, говорит, иди посмотри, что мне сделал твой народ. Они вылили тельца. Они сказали, вот Бог, который вывел из Египта. То есть Бог воспринимает это как самое большое предательство. Другая история в книге Вайкра, когда в момент, когда в день самой большой радости, когда заработал в пустыне, когда заработал мешкан, переносной храм, когда разложенные жертвы, спустился огонь с неба, облако появилось, то есть Шхина наполнила, они почувствовали возобновление связи неба с землей. Два сына Аарона берут совочки, кладут воскурение и бегут с ними в святая святых. И сгорают. То есть тела остаются, одежда остается, сгорают души. Тяжелая трагедия на волне всеобщего ликования. То, что Бог проговаривает, диктует Моше в Торе, говорит, они внесли эш-зара, чужой огонь. Этот чужой огонь был не на совочке. Этот чужой огонь был внутри них. Они хотели угодить Богу, они сделали не то, что он просил. То есть, если ваш ребенок любит жареную картошку, то по большой любви к нему приготовьте, сварите ему манную кашу. То есть, чувство понятно, действие не то. Это одна проблема. Вторая проблема – это замена теоцентризма на эгоцентризм. Значит, главное, фактически, если брать сухой остаток Танаха, то Танах провозглашает такую вещь, что есть всего два полюса на свете. Есть интересы Бога и есть эгоизм, интересы личности. Все, что выводит человека из эгоизма, все, что человек делает для другого человека, для мира, для то есть не с целью получить себе, это его приближает к Богу. И наоборот. Значит, тут получилась следующая вещь. Эгоизм есть не только индивидуальный. Если вы пороетесь в книгах и даже просто посмотрите, понаблюдаете за жизнью, гораздо более сильный эгоизм семейный, эгоизм коллективный. То есть те гадости, подлости, на которые человек не пошел бы ради себя, он пойдет ради близких. Он пойдет ради своего коллектива. ради своей команды. На горе Мирон собирается из года в год огромное количество людей за индивидуальным спасением. То есть каждый идет туда со своей проблемой, у кого беременность, у кого заработок, у кого шломбайт, у кого что. И я читал пост, поставленный моим товарищем Ашером Ротбергером. Вот Ашер поставил такой вопрос, что те, кто топтали, вот, не идут ли по статье Роцех Бешгага? Опять же, он очень скромничает с формулировками. Вот. Но да, кто-то оступился и повалила толпа. И эта толпа затоптала до смерти вот этих вот 45 человек. Да? Вот. Так вот, тот, кто поднял ногу, да, понятно, толкали в спину. Но тот, кто опустил ногу на другого, вот, не идет ли по статье непреднамеренный убийца? То есть это проявление эгоизма. Вот. Опять же, все-таки для соблюдения пропорций я видел эти кадры. Надо понимать, что там собралось много тысяч людей. И все стояли. То есть это произошло в маленьком пятачке. На маленьком пятачке там всего там 45 погибших. Конечно, это огромная цифра. И 100 раненых. Но все эти тысячи, они молча стояли. Молча стояли и не двигались. Вот. Не началось паники. Не дай бог, если бы паника охватила большую массу, тогда были бы совсем другие цифры. Слава Богу. Давали, раздвинулась толпа, сделали коридор, чтобы службы, медслужба могла эвакуировать пострадавших. Все было очень хорошо, по крайней мере, на этом этапе отработано. Возвращаясь к теме конфликта между эгоцентризмом и теоцентризмом, вот, мне попалось несколько замечательных афоризмов ныне покойного Аркадия Давидовича. Вот. Он вводит понять, пользуется сопоставлением терминов «народ» и «электорат». Он говорит, народ ругает правительство, электорат за него голосует. А другим афоризмом он ставит потрясающий вопрос. Выживет ли народ при таком электорате? То есть фактически то, что нам показывает ситуация на Мироне, нам показывает состояние всего нашего израильского общества. То есть проблема не в том, что там какие-то сволочи, антисемиты говорили, а эти пейсаты, мало их погибло там. Вот. Нет, проблема в том, что у нас народ поделен на электорат. У нас есть электорат этой партии, электорат этой партии, электорат этой партии. Вот эта вот представительская система политическая. У нас каждый видит себя премьер-министром. У нас глава каждой партии видит себя премьер-министром. Он получил 6-7 мандатов из 120. Он видит себя премьер-министром. И он ищет, ловит момент, как развернется ситуация, чтобы стать лидером государства. Это как бы было бы смешно, если бы не было так грустно. Выживет ли народ при таком электорате? Народ – это то, что объединяет, это единство. Чувствуем ли мы единство со всеми частями народа? Вот эти вот антисемитские посты, они показывают, что они не имеют ничего общего ни с теми, кто там погибли, ни с нами. Почему это я привязываю к горе Мирон? Потому что каждый там был одинок. Каждый ехал туда за индивидуальным спасением. А надо молиться за весь народ, за все человечество. Еще одна вещь, которую важно проговорить, это вот как раз в прошлой недельной главе у нас в трех направлениях проговаривалась тема «Кдуша». «Кдушат нефеш» проговаривалась «Святость коэна», «Кдушат маком» – «Святость мешкана», то есть что нельзя принести увечное животное в карбан, «Святость времени». Шаббат, праздники. Так вот, у нас есть понятие святости места. Есть история про какой там 43-й год, 43-й, начало 44-го, кажется. Про Прагу, освобождение Праги. Можно в Гугле посмотреть, когда были бои за Прагу. Вторая мировая война. Фашисты отступают. Фашисты хотят сделать Прагу реваншем за Сталинград. Прага была очень хорошо укреплена, и туда согнали большое количество войск. Благодаря известно. И советские войска в Прагу не входят. Прагу бомбили. Прагу бомбили с самолетов, с «Катюш», с танков, в Прагу не входили, в Прагу бомбили. Все исторические здания, которые сейчас вот пройтись по старой Праге, это все здания восстановлены. Посмотрите фотографии 44-го года, там не было ни одного целого здания. В Праге, в которой на тот момент не было уже ни одного еврея, все были вывезены в концлагерь до того. Местное население бежало на старое еврейское кладбище к могиле Маараля из Праги в надежде, что на святое место бомба не упадет. Там собрались тысячи людей, которых прекрасно было видно с самолетом, которые бомбили. Никто из тех, кто собрался на том кладбище, не пострадал. Ни одна бомба не упала в районе могилы Маараля из Праги. Ее даже фашисты не тронут. Это называется святое место. Умань. Каждый год туда съезжаются сотни тысяч. Со всех сторон бегут. Все это можно видеть по репортажам, как их ловили по дороге, как чего там только не было. По дороге может быть что угодно. Но в самом этом месте ни одной трагедии не было. Там, где могила Раби Нахмана из Браслава. Самое святое место, понятно, у нас Иерусалим. Каждый год Тиюль Слихот и перед Рош ха-Шана, и особенно каждую ночь между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, каждую ночь паломничество со всей страны. Огромное количество людей. Да, кто-то потерялся в Иерусалиме. Кто-то не нашел свой автобус. Там кто-то подвернул ногу. Всегда есть какие-то мелкие неприятности. Слава Богу, ни разу не было какой-то трагедии. Даже в то время, когда это место было не под нашим контролем. Вот. Есть понятие шхина. У святого места есть божественное присутствие. На горе Мирон это уже не первая трагедия. В начале 20 века на Лаг ба-Омер, можно посмотреть по Википедии, было событие, когда там рухнула стена. Погибло там, не помню, по-моему, 11 человек. Значит, все-таки возвращаясь к народу и для кого актуальна идея Ари. То есть фактически Ари Акадош провозгласил, что Каббала сохранила народ. Надо понимать, что Ари это 16 век. То есть до всех этих тенденций по возвращению сюда. И надо сказать, что с тех пор уже много чего изменилось. То есть меняется реальность. В соответствии с изменениями реальности меняется нарратив отдельных групп населения. Вот. Так, с созданием государства Израиль взгляд на эти события больше начал концентрироваться на странностях вот этого вот единственного отрывка из Талмуда, в котором говорится про гибель учеников Раби Акивы. Давайте я вам для страховки прочту его перевод мой, но я старался наиболее близко как бы точно переводить, то есть не столько литературно, сколько точно. 12 тысяч пар учеников было у Раби Акива от Гевата до Антипароса. Антипарос – это перлив в один период за то, что не оказывали уважения друг другу. И опустил мир знания, пока не пришел Раби Акива к мудрецам на юг и не обучил их. Раби Мейра, Раби Иуду, Раби Йоси, Раби Шимона и Раби Элазара бен Шамо – это те, кто сохранили Тору на ее уровне. Учили, то есть мудрецы, все умерли от Песаха до Ацерета. Ацерет – это от Лаацор. Как бы, это одно из названий праздника, слово «праздник», потому что останавливаются в работе. Ну, то есть это как бы какой-то праздничный день. Все умерли от Песаха до Ацерета, Сказал Раби Хама бар Аба и Раби Хия бар Авин, все умерли тяжелой смертью, а именно, сказал Раби Нахман, от эпидемии. Значит, в оригинале это слово аскара. Аскара – это в современном иврите это дифтерия. Неизвестно, та аскара тоже была ли дифтерия или нет. Но странно, что за короткий период умерли 24 тысячи взрослых мужиков, при этом не пострадали ни женщины, ни дети, ни старики. От, так сказать, эпидемии. Вот. И, соответственно, значит, все эти нестыковки, плюс поиск источников внутренних, еврейских и внешних, плюс наложение на историческую картину, то пришли к тому, что как бы, фактически речь идет о том, что ученики Раби Акивы, это не те, которые сидели в Бет-Мидраше за столиками под Мазганом, вот, а те, которые шли в боевые отряды Бар-Кохба. И речь идет о гибели в бою. И это совершенно меняет нарратив Лаг Баомера. То есть и нарратив отношения к тем событиям. Что не из-за того, что не принимали там галахическое, не согласны были с галахическими решениями друг друга, а из-за того, что мы проиграли физически, но нас не сломили духовно. Нам не хватило физических сил, но нас не сломили. И это тот нарратив, который нам нужен был в 20 веке, чтобы противостоять массам окружающих нас народов, мечтающих нас скинуть в море, как когда-то скинули крестоносцы. Другая попытка смены нарратива появилась вот буквально последние, не знаю, 5-10 лет. А именно Раби Мейер, который первый в пятерке здесь указан учеников Раби Акивы, Раби Шимон, он четвертый. Да? А Раби Мейер, он первый. Раби Мейер, есть такое правило в Талмуде, что Стан Мишнак и Раби Мейер. Раби Мейер так часто цитируем в тексте Мишны, что из экономии текста, так переписывалось вручную, значит, если Мишна безымянная, значит, это слова Раби Мейер. Когда умер Раби Мейер, неизвестно. Дата нам неизвестна. Точно так же, как и неизвестна дата, когда умер Раби Шимон бар Йохай, чтобы было понятно. Вот. Могила Раби Мейера известна где? В Твери. Вот. Появилась очень хорошая традиция, очень позитивная. Значит, отмечать йорцайт Раби Мейера в Песах Шени. Фактически, что у нас символизирует Раби Мейер? Если Раби Шимон символизирует сохранение Торы, сохранение Каббалы, то Раби Мейер сохранение Галахи, Галахи и Агады, то есть основных элементов нашей традиции. То есть фактически те, кто разработали эту традицию и еще за ней стоит то, что Галаха сохранила народ. Если Ари провозгласил, что Каббала сохранила народ, то здесь получается идея, на которой это строится, что это Галаха сохранила народ. По поводу Раби Шимона бар Йохая и его жизненного пути есть уже в Талмуде. Ну, то есть известно, а может быть не всем присутствующим известно, значит, после того, как Раби Шимон просто пересказывал некоторый элементарный ликбез, значит, Раби Акива успевает воспитать этих 5 учеников. Он не успевает дать им смеху раввина. Его ловят римляне и казнят. Казнили очень жестоко, публичная казнь. Но эти 5 учеников, они не стали раввинами. Если они не стали раввинами, их слова мало что весят в глазах народа. Римляне, пытаясь бороться с носителями знаний, как бы понятно было, что всегда и везде любое восстание ведут интеллектуалы. Неважно, какая личность первая, важна команда интеллектуалов. За Баркова никто бы не пошел, если бы за ним не стал Раби Акива. Поэтому римляне отлавливают и убивают мудрецов как носителей знаний, и римляне борются с передачей смехи. А именно, вводится запрет передавать смеху, передавать статус раввина, посвящать в раввины, смерть тому, кто передает смеху, посвящает, смерть тому, кого посвящают, и смерть городу, в котором это произошло. В этой ситуации другой мудрец, Раби Иуда бар Бава, берет этих 5 учеников Раби Акивы, отводит их в долину на равное расстояние между 2 еврейскими городами Уша и Шфарам, и быстро посвящает их в раввины, донесли, за ними погнались. Он говорит: убегайте отсюда. Они говорят: а ты учитель? Он говорит: а я останусь стоять, как скала. Он остался стоять, римляне выпустили в него 400 дротиков. Он остался стоять. То есть живого места там от тела уже не осталось. Вот. Но это место между 2 городов, название этого места арабы сохранили, которые жили здесь. Арабы называли это место не арабским словом, еврейским словом сомах. Сомах от смеха, положение, как бы рукоположение, введение в раввин. Вот. Сейчас там пролегает дорога, и это место называется Цомет-Сомах, дорожная развязка Сомах. Возле Шфарама, Шфарам – это большая арабская деревня, а Уша – это один большой холм, поросший травой на месте древнего города. Но, в принципе, так как мы знаем, где Шфарам и где Сомах, значит, мы знаем, какая горка – это Уша. Так вот, Раби Шимон бар Йохай после этих событий там еще какое-то время он преподает. Потом известная история про то, как 3 мудреца собираются вместе в одной семье, говорят о каких-то, ну, там, и словах Торы, и о жизни как бы глазами Торы. И там среди них был еще один 4-й, который там простой человек. И этот простой человек желая как бы похвалиться тем, что он вообще сидел за одним столом с такими мудрецами, вот, он пересказывает одному, второму, третьему. Вот, один из разговоров, который там шел, об отношении к властям. И из троих получается, что один сказал: молодцы римляне, все, что вот они столько всего делают, и мосты строят, и дороги прокладывают, и площади обустраивают. Вот. Второй говорит: а все, что они делают для себя. Там дороги, чтобы гнать по ним войска, значит, и снимать плату за проезд, площади, чтобы посадить там, значит, продажи. Вот, а третий смолчал. Когда дошло до властей, то власти решают того, кто хвалил, наградить, на год освободить от налогов, того, кто ругал, наказать, казнить. Того, кто смолчал, так как его позиция непонятна, сослать. Куда сослать? В Ципори. Это недалеко от Нацрат Элит, сейчас как это? Нофа Галиль. Да. Вот. То есть, если ссылали в Нофа Галиль, значит, когда-то это было таки, да, далеко от центра жизни. Сейчас там замечательная еврейская община, и, надеюсь, сегодня у нас присутствует часть с этой общины, там, во главе с Иланой Раз. Так вот, Раби Шимон бар Йохай, это был тот, которого, на которого объявлена охота, которого надо казнить. Сначала они с сыном прячутся в подвале под синагогой, жена им приносит хлеб и воду. Потом они боятся, что за ней проследят, и они, не предупредив ее, уходят, находят какую-то пещеру, где можно спрятаться от дождя, от ветра, от диких зверей. Есть родник воды, есть рожковое дерево, и там они проводят 12 лет. 12 лет они прячутся, потом они выходят, услышав, и они не просто прячутся, они каждый день посвящают себя каким-то постижениям высших знаний. Потом они через год выходят и видят, через 12 лет выходят и видят, что они посвятили себя всецело Торе, а люди живут простой жизнью, и на что не падал их взгляд, то загоралось. И голос свыше: вернитесь обратно. Они возвращаются обратно. Через 12 месяцев, через год они молятся Богу, говорят, и в геноме даже души не задерживаются больше 12 месяцев. Сколько можно нас держать здесь? Голос неба говорит: выходить. И они выходят. И вот тогда Раби Шимон начинает преподавать те духовные постижения, которые они достигли вот этим, этой вот учебой. Сколько времени это длится, год, два, мы не знаем. После этого Раби Шимону приходит время покинуть этот мир. Значит, Талмуд, который пишется уже учениками учеников, делает, при всем уважении, Талмуд аккуратно собирает все истории про Раби Шимона, все его высказывания. При этом Талмуд говорит, многие пытались, как Раби Шимон бар Йохай, было из Дамела. То есть многие пытались посвятить себя мудрости, питаясь там какими-то рожками и водой, и не смогли. Не дано было им. Но все, кто пытались к как Раби Ишмаэль бен Элиша из Дамелла. Раби Ишмаэль бен Элиша, Коэн, это тот самый Раби Ишмаэль, который был другом Раби Акивы. В Талмуде есть очень много, точнее не в Талмуде, в Мишне и в Барайте, есть много споров Раби Акивы и Раби Ишмаэля, столкновений мнений. Вот этот вот Раби Ишмаэль бен Элиша, он был внуком последнего первосвященника. То есть он действительно духовная элита нации, и при этом он, как он себя вел, что, значит, все, кто пошли по его пути, у них получилось, он работал и учился. Значит, и все, кто пошли за таким путем, у них получилось. Значит, подводя итоги, да, это трагедия. Все равно это наши братья, это еврейские души. Опять же, возьмите любое, слава Богу, вот, все-таки отличие Святой Земли, вот, любое массовое мероприятие, которое в Израиле, не сравнить с массовыми мероприятиями где-то за границей. У нас не идет речи о драках, о какой-то ненависти. Вот. Да, есть какие-то такие вот случайности, такие трагедии. И из каждой из них мы делаем какие-то свои выводы. Да, есть другие знаки от Бога, харидимное общение за последние 2 года. Так, 1,5 года назад, на Рош ха-Шана 5780 года, Тавшин-Пей, в Бней-Браке в Ешиве Рава Ильяшива генератор перестает работать. То есть одна из важных моментов самосознание харидимной общины, что никак не зависит от государства, и генератор перестает работать, и там действительно уже это была супер жаркая пора, и ладно, там еда портится. Вот, но люди изнывают без мозганов и без холодной воды, и администратор приходит домой к Раву Ильяшиву и спрашивает, что делать, и Рав Ильяшив разрешает на второй вечер Рош ха-Шана подключиться к электричеству Хеврат Хашмаль. То есть подключиться к электричеству Хеврат Хашмаль – это фактически что-то получить от этого государства. Это был болезненный урок, как симан, как знак свыше. Вот. И второй знак мы видели, как последние 1,5 года были закрыты из-за короны ешивы, а так как харидимный мир категорически против технологий, то вот такие вот уроки, как у нас сейчас, были невозможны, там по чуть-чуть потом начали развиваться телеконференции, конференции по телефону, уроки по телефону, но это все равно было не, это не то же самое, там один или несколько уроков в неделю, это не, не то же самое, что сидеть вместе и учиться каждый день. То есть это был, было тоже достаточно болезненное испытание, и эта трагедия, это уже третья вещь. Вывод, который как бы позитивный я бы хотел здесь сделать, что если бы каждый из тех, кто поехал на Мирон, прочел в тот вечер молитву вечернюю Маариф с Каваной, вот. А я объясню, в чем разница. В молитве Амида, которую мы читаем три раза в день, мудрецы ее так составили, что там есть и просьбы за себя и за своих, и просьбы за весь народ, и просьбы за все человечество, исправление мира. То есть мудрецы так составляли Амиду, что в тот момент, когда ты там на 5 минут посвящаешь себя или 15 минут молитве, вот, то понятно, что ты обращаешься к Богу с тем, что у тебя крутится в голове, с тем, что тебе сейчас болит, тем, что тебе сейчас надо. Вот. Но мудрецы, составив молитву, сделали так, чтобы обязательно, чтобы ты, попросив то, что тебе сейчас надо, ты еще попросил за других, попросил здоровья, попросил благополучия, попросил возвращения, собирания рассеянных по всему миру, попросил о восстановлении Иерусалима, попросил о восстановлении храма, попросил о возвращении шхины, божественного присутствия, попросил о мире для всего человечества. То есть я искренне верю, что если бы каждый, кто побывал в ночь Лаг-Баомара на горе Мирон, если бы он с каваной не только за себя прочел молитву, то, я думаю, эффект был бы от этого собрания, духовный эффект был бы гораздо более мощный. И мне было, да, неприятно проговаривать все эти вещи, но ошибки надо преодолевать. Из трагедии надо делать правильные выводы. И один из признаков, пяти признаков прихода Машиаха у нас есть тот, что он будет бить страну речением уст своих. То есть Машиах будет обращаться к каждой группе населения, каждому электорату и указывать на те вещи, которые конкретному электорату надо в себе исправить, очистить, и тогда мы сможем стать единым народом. И тогда будет то избавление, которого мы все ждем. Вот. Все, спасибо. Вопрос.
Рафаэль, можно вопрос?
Да, конечно, пожалуйста.
Рафаэль, вот правильно ли я понял вас, и также вот висел ролик у нас на Маханайме с места трагедии, что все-таки вот в этот день, значит, 90 с чем-то процентов присутствующих – это все-таки ашкеназы. А вот сфаради, а тем более вязаные кипы, там единицы процентов, если и есть. Это правильно? Это так?
Смотрите, значит, если мы берем весь религиозный мир еврейский, то получается так. Есть деление на шкеназим и сфарадим. Значит, у сфарадим Это день святой, и вне зависимости от того, черная кипа, вязаная кипа, там одевает кипу по субботам или там на похороны и на бар-мицвы, вот, все, кто могли, ехали на Мирон, то есть сфарадим там было очень много, вот, вне зависимости от уровня религиозности. Ашкеназим у нас можно условно поделить так. Значит, харидим и религиозные сионисты. Среди религиозных сионистов, понятно, тоже есть не только ашкеназим. Да? Вот. У религиозных сионистов нету ехать на Лагбаумар, на Мирон, поэтому какие-то единицы там были, типа Рава Бенилау, вот, но это единицы, это не тенденция. Вот, из харидимного круга, харидимный круг делится на литваков и хасидов. Значит, литваки категорически не ездят на Мирон. Литваки вообще против молитв на могилах праведников. Есть те, которые категорически против, есть те, которые сдержанно против. Но литваков там не было. Хасидские дворы там, безусловно, были. Значит, соответственно, основная масса того, что там было видно, того, что там, тех, кто там были, это, конечно же, хасиды из ашкеназского круга и сфарадим. Вот.
Понятно, спасибо, Рафаэль. И дополнение еще небольшое. Скажите, все-таки, как же вот так получилось, что, в общем-то, вот там могила людей, и ни одного даже человека, так? И вот на этих могилах, значит, какие-то пляски, кушают, танцуют. Где у нас, когда у нас, чтобы на могилах, значит, вот такое происходило? Как это появилось вдруг вообще? Вот просто, ну, совершенно непонятно, противоречит всему поведению. Это ж кладбище по существу.
Не-не-не-не-не. Секунду.
Нет.
Значит, уже начиная с Мидраша, есть история про Элиягу Анави, который сидит на углу могилы и разговаривает с мудрецом. И мудрец, и там они обсуждают, значит, когда придет Машиах. И в какой-то момент мудрец спрашивает, говорит, ну, Элиягу Анави — это душа, в смысле, пророка Элиягу. Элиягу говорит, подожди, Элиягу, а ты же вообще коэн? Как ты можешь прикасаться к могиле? Вот. И звучит вот эта вот знаменитая фраза, что «Каврей цадиким ломи тамим гэм». Могилы праведников не несут в себе тумы, нечистоты. Согласно действительно нашему учению по Торе, у нас мертвое тело метаме, оно не просто источник нечистоты, оно источник источников нечистоты. Ав-авот-тума. Вот. Но могилы святых людей, они не несут этой нечистоты. Как это можно понять и представить? Значит, грубо говоря, каждый человек – это как разбалансированная система. У нас есть тело, у нас есть энергия, у нас есть эмоции, желания, интеллект, духовность. У нас все оно вместе, каждый кусочек рвет свое и тянет, и у нас нет покоя внутри. Праведник Соответственно, когда у такого обычного человека душа покидает тело, она отрывается от него. Она освобождается наконец-то от него. Вот. С праведником ситуация другая. Праведник – это тот, который смог внутри себя сбалансировать эту систему, в которой и дать необходимое развитие и питание каждому из низших уровней, и при этом подчинить это высшим ценностям, высшим уровням. И, соответственно, вот это вот единство, которое человек смог достичь уже в теле, он фактически проложил канал на небо. Этот канал, по которому как бы душа поднимается, этот канал, он остается. Поэтому мы идем на могилы праведников, чтобы гармонизировать себя через этот канал, прикоснувшись к этому каналу. Понимаете, вот возьмите так, никто не уходит с кладбища в приподнятом настроении. Даже если зашел там не по какой-то своей боли. Контакт с этой энергетикой, она что-то тянет. То есть надо какое-то время, пока восстановишься. С могил праведников люди возвращаются успокоенными, умиротворенными, заряженными. Вот. То есть традиция ездить и молиться на могилы праведников у нас, согласно Мидрашу, еще начинается с... Мидраш рассказывает, что когда Моше послал разведчиков в пустыне, из 12 разведчиков двое смогли пройти достойно это испытание, это Калев бен Ефуне и Йошуа бен Нун. Йошуа его укрепил Моше, учитель, добавив ему букву Юд к имени. Он был Гоше, стал Йошуа. А Калев, он выдержал это испытание благодаря тому, что как только они вошли сюда, он оторвался от всех и побежал в Хеврон молиться на могиле праотцев Маарата Махпила, чтобы Бог помог ему выдержать это испытание. Вот. Поэтому потомки Калева, когда они войдут в завоюют Эрец Исраэль, вот, они унаследуют город Хеврон. Вот. То есть традиция, чтобы дать, что место, где захоронены святые люди, это место, которое дает силу. Поэтому эта традиция, безусловно, у нас есть. Вот. То, что из этого сделали, знаете, есть, вот продолжив эту аналогию Рава Йоэля, который проговорил, что Тора как живое дерево, да, я к этому чуть-чуть добавил одну фразу. Как бы каждый год на дереве появляются новые ветви и новые листья. Вот. А к концу сезона, когда опадают листья, остаются ветви, то становится понятно, что действительно стало частью дерева, а что как бы а что было временным явлением. Поэтому понятно, что на Мирон будут ездить. И будут ездить и в Лаг-Баомер. Как после трагедии 100 лет назад, все равно продолжали и продолжают ездить. Будут ездить. Надеюсь, что все-таки... То есть ездить туда – это ветка. Ветка дерева Тора. Вот. То, что было с вот этим вот Нер Кадош и вот этим вот как бы столпотворением, это листва. Это то, что надо сделать правильные выводы и не допустить в будущем.
Спасибо, Рафаэль. Спасибо большое.
Рафаэль, будь... Здравствуйте.
Да, Эдвард. Добрый вечер.
Можно вопрос?
Вы уже начали.
Скажите, пожалуйста, вы упоминали мицву и сгула.
Да.
То, что касается сгулы, вы не могли бы уточнить, значит, откуда корни сгулы, какова в ней все-таки есть ценность? И каким образом накладывается на это важность каваны вообще в общении и в отношениях к Всевышнему?
Значит, приведу примеры. Сгула. Значит, вот пару недель назад, когда, уже больше, чем пару недель назад, читалось в Торе Парашат Ман. То есть, когда в пустыне у них закончилась еда, и они как бы остаются без еды, собственно, это голова Башалах, книги Шмот. Вот, они остаются без еды, шок, и бегут к Маше, и в конце концов Маше говорит: сегодня еще все наедитесь мяса, а завтра выпадет ман. Есть отрывок про ман. Вот. Есть сгула. Раз в году, в эту неделю, в Йом Шлиши, дня хотя бы там раз прочесть Парашат Ман. Это сгула лепарнаса. Значит, я несколько раз езжу в поездках, там подбирал трампистов, вот, и ко мне подсаживались там какие-то люди, которые ехали на Миро. Вот. Один из них, там я как с Иерусалима выезжал, он со мной доехал до севера. Вот, трэмпом. Вот. Он говорит: я три раза в неделю езжу на гору Мирон попросить, значит, парнасу. Вот, я за себя молюсь, я молюсь за... меня уже люди там еще просят, я и за них молюсь там и так далее. Вот. Я еле сдержался сказать ему, что лучшая сгула лепарнаса, иди работай. Вот, то есть это самая лучшая сгула. Сгула – это, смотрите, мицва – это то, что Бог сказал, что Он хочет, чтобы люди делали. Соответственно, грубо говоря, человек, который хочет угодить Богу, очень грубо говоря, да, по идее, должен делать то, что Бог ему сказал. Вот. Как устроена психика людей? Люди ищут для себя какие-то символические действия. То есть начинается с того, что хорошо, если бы Бог, он всесильный, всемогущий, ему нужны наши реальные действия. Нет, если бы он хотел этот мир исправить в один момент, он бы исправил его в один момент. Значит, фактически он дал нам эти заповеди только для того, чтобы это был способ проявить к нему лояльность. А значит, нет самоценности в этих заповедях, а только декларация нашей преданности ему. Хорошо. Значит, если нет ценности особой в этих конкретных действиях, могут быть другие действия. Значит, я сделаю какое-то символическое действие, которое я буду считать, что это с определенными каванот, безусловно. Вот. То есть я буду читать там такую-то молитву в такой-то день, в такое-то время суток, в таком-то месте. И буду читать это 40 дней подряд, чтобы Бог услышал и помог мне решить проблемы с моим сыном, с моей семьей, там, и с моим будущим. То есть я выбираю какое-то символическое действие и хочу, чтобы Бог заметил его. Вот с этого начинается тонкая дорожка к сгулот. Как бы я не категорически против сгулот. Да, есть какие-то действия, которые, может быть, не так просто найти прописанными в Торе, но которые, безусловно, важны. Мудрецы там выводят самое начало Шахарита, почитайте, Элу Дварим, Шадама Хальпаратевим Баламазева, Каранкаем Злаламаба. Вот вещи, за которые человек вкушает плоды на этом свете, а основная награда на том. Там и выдать бедную невесту замуж, и посещение больных, и участие в похоронах, и мирить поссорившихся супругов или поссорившихся друзей. Это не сгула. То есть, да, это не, может быть, не все так четко прописано в самом тексте Торы, но это мицва. Это мудрецы установили как действие, приятное Богу. И говорят, и не только на том свете человек получит награду за это, а уже увидят реальные плоды на этом.
Скажите, пожалуйста,
все мицвот... конкретную сгулу надо все-таки проговаривать отдельно, что под ней стоит, кто ее породил и какой действительно духовный тохан под ней.
Да. Скажите, пожалуйста, можно ли квалифицировать, скажем, мицву и сгулу через то, что мы называем из пятикнижья и от раввинов? Источники. Пятикнижья и раввинские источники.
Нет. Значит, частично да, частично нет, потому что у нас все-таки у нас есть деорайта дерабанан мингак Исраэль. Значит, есть заповеди Торы, то есть это то, что Талмуд проговаривает, как систематизируя заповеди Торы. Рамбам потом это соберет в отдельную книгу Сефер ха-Мицвот. Есть постановление мудрецов. Там Ханука, Пурим, Тиша Б'Ав, это постановление мудрецов, это заповеди. Вот. Произнесение благословений, произнесение молитв, кроме Беркат Амазона, это все по мудрецам. Вот. А есть сгулот. Даже в молитвах есть разница. Молитвы по мудрецам начинаются с Барух Ата, то есть даже лексически, как бы все-таки выдерживается разница.
То есть сгулот, вы видите в сгулот ценность?
Скажем так, что я все-таки больше рамбамист и противник сгулот, но некоторые вещи можно разрешить, а некоторые вещи опасны тем, что они затмевают у людей перед глазами именно сами заповеди. Вот. И вот тогда случаются какие-то тяжелые вещи. То есть спасибо. Бог нам это показывает.
Спасибо большое.
Так, все.
Дай Бог, чтобы только...
Да, дай Бог, чтобы больше таких трагедий не случалось, и чтобы мы все правильные уроки, и чтобы мы все-таки преодолели с электоратов, мы поднялись до единого народа.
Аминь.
Равели, можно вопросом?
Раз, можно сказать?
Да, Илиш, пожалуйста.
Тут Илишева.
Тут Илиша, потом Илишева, да.
Да.
В самом начале вы говорили о иньян зажечь свечу, поучить то, что на могиле праведника, помолиться там. Макор, пожалуйста. Я просто прослушал. Это где? Это в Гмаре где-то?
Нет, это не Гмара, это Бен Ишхай. Если я сейчас быстро листая сразу найду, то тогда я просто процитирую. Он у меня тут сверху был. Сейчас. Так, Илишева, пока можете задавать вопрос, пока я...
Хорошо, да у меня, пожалуй, у меня не вопрос, потому что я просто хочу сказать, что я настолько потрясена сегодняшним вашим уроком, и я потрясена особенно, честно сказать, вашей человеческой и гражданской смелостью, и я потрясена глубиной вашего анализа. Как правило, говорят, что большое видится на расстоянии. А событие произошло буквально... Можно я закончу? Не перебивайте. Событие произошло вот буквально сегодня, вчера, позавчера. И с Божьей помощью вы дали настолько глубокий, потрясающе глубокий анализ, настолько смелый, глубокий и жизненно важный, и жизненно верный. Вот честно сказать, я просто, ну, у меня нет слов просто. Вот чтобы оценить, насколько сегодняшний урок очень важен для каждого из нас и для всего народа Израиля. Что-то надо сделать, чтобы как-то его распространить, если есть позволение ваше.
Есть, конечно, буду очень рад. Я очень боялся быть неправильно понятым. Спасибо. Надеюсь, что все-таки буду правильно.
Нет, просто вот, ну, просто вот, как сказать, у меня даже нет слов оценить это чудо, откровение Всевышнего, помощь Всевышнего. Все вместе, ваша личность. Ну, в общем...
Нет, у меня просто болит так же, как и все. Так, Илиш, ответ на твой вопрос, вот он, я цитирую. Рабейну Раби Хаим бен Атар, Баль Ора Хаим Акадош, цитата. Кашер мадликим нер лейлуй нишмат ацадик, аз митореред ото нишама шель ото ацадик, аль едей Анер, ше гудлак лихвот нишмато, ве ацадик поне лебакашат ото адам шейдлик авуро этанер, кедей леамлиц алав тов башамаем.
Я понял. То есть это Бен Ишхай?
Да, это нет, это Орахаим.
Орахаим.
Да.
Окей, спасибо большое. Спасибо большое.
Рафаэль, большое спасибо.
Большое. Спасибо. Всем хорошего спасибо вечера и хороших новостей для всего.
Хорошей недели.